В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Chaos Media и «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель мог выйти с нами на связь и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И я подчеркиваю, это может быть и желательно даже, чтобы это был трудный вопрос, который, может быть, вас запинает на пути к христианству, который вас удерживает от обращения ко Христу. Я здесь для того, чтобы на эти трудные вопросы отвечать. И я напомню, что и наша станция в целом, и вот эта передача конкретно существует благодаря поддержке наших слушателей. И как эту поддержку оказать, вы можете просто зайти к нам на сайт, это будет видно. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и вы окажетесь сразу на страниц вот этой передачи. И вот у нас есть уже вопросы. Но я прежде всего, конечно, напомню, что, как их присылать. На Вайбер и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно присылать их на наш сайт teos.fm, там нас можно и слушать, и можно присылать на вопросы, и можно присылать мне напрямую на почтовый ящик Ask Sergey@vist.ru. Сергей, последняя буква Y, русская, как русская У. И можно также оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Вот человек прислал вопрос, почему христиане отрицают тот факт, что Иисус был в Индии. Он там ссылается на Бхавишью Пурану, которая говорит о том, что некий царь встретил в Гималаях светлого человека и спросил, кто ты. В ответ он услышал Иша Масиха Ити Ча Мама Нама Пратхитам, что означает Иисус Мессия, Иша Масиха, и так мое имя укоренится в народах. Почему христиане отрицают тот факт, что Иисус был в Индии? Для того, чтобы мы могли отрицать какие-то данные, мы должны их иметь все-таки. Понимаете, Иисус никак не отражает свои проповеди, в своем поведении то, что он когда-либо бывал в Индии. Его мышление, его речь, она носит именно иудейский, никоим образом не индийский характер. Мир религии индийского полуострова носит совершенно другой характер. У нас нет никаких оснований предполагать, что Иисус был в Индии, в Китае, там где-то еще. Поэтому, понимаете, с таким же успехом можно спрашивать, почему христиане отрицают, что Иисус был инопланетянином с летающей тарелкой. Ну, есть люди, которые тоже так полагают. Но на том основании, что у нас просто нет данных, чтобы это утверждать. У нас нет никаких указаний в тексте Евангелия, что Иисус каким бы то ни было образом себя соотносил с миром Индии. Понятно, что разные самые религиозные мировоззренческие системы, они пытаются как-то Иисуса ассимилировать. Они пытаются его как-то вписать в свою собственную картину мира, в свою собственную религию, в свою собственную идеологию. Иисуса объявляют первым коммунистом, его объявляют вестником Шамбалы, там кем угодно еще. Но тот Иисус, которого мы встречаем в Евангелии, он не может никуда вписаться, потому что Иисус в Евангелии говорит о том, что он Бог, что в его лице мы встречаем Бога. Он говорит, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Видевший меня, видел Отца. То есть Иисус говорит о том, что в его лице мы встречаем не просто какого-то посланца от имени истины, не просто того, кто говорит нам истину. В лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. Мы встречаем истину в абсолютном и окончательном смысле. Мы встречаем того, кто является ответом и завершением всех религиозных поисков человечества. Как скажет апостол Павел, что в Иисусе Христе пребывает вся полнота божества телесно. Нам не понадобится что-то еще. То есть вот все религиозные поиски человечества в Индии, там, где бы то ни было еще, они завершаются в лице Иисуса Христа. Таким образом, мы бессмысленно пытаться вписывать Иисуса в какой-то еще контекст, потому что он не принадлежит какому-то контексту, он его создает. Он является последним окончательным откровением Бога человечеству. Поэтому нет, он не учился в Индии, этому нет никаких оснований предполагать. И тот Иисус, которого мы встречаем в Евангелиях, то есть воплощенный Бог, который является последним окончательным откровением Бога человечеству, ему просто незачем. Понимаете, он Бог. Ему незачем ходить учиться в Индии. Было бы очень странно, не нужно. Еще пришел вопрос. Откуда вы знаете, что вы не заблуждаетесь? Я имею в виду, что существует масса культов с восторженными последователями, которые смотрят на своего гуру, как на спасителя мира. Но вы считаете, что они все с ума сошли. Откуда вы знаете, что вы сами с ума не сошли? Откуда вы знаете, что ранние христиане с ума не сошли, и вы не последовали за ними? Вы объявите религиозный опыт других религий галлюцинациями. Почему не ваш духовный опыт является галлюцинациями? Значит, потому что в каждом конкретном случае мы должны исследовать притязания того или иного духовного лидера, того или иного религиозного вождя, на каком основании мы верим. И тут прежде всего, что я бы сказал, вот это многообразие различных вождей, различных учений, различных религиозных притязаний, оно не, скажем так, не склоняет нас к атеизму. Потому что атеизм – это просто одна из опций. Это просто один из вариантов мировоззрения, за которым стоят вот тоже определенная группа учителей. И он не является опцией по умолчанию. В любом случае, это просто один из вариантов, который тоже нуждается в том, чтобы обосновывать свою легитимность. Ну и мы должны рассматривать, насколько убедительны притязания других религиозных лидеров, других религиозных вождей. И тут прежде всего, конечно, возникает вопрос, кто из них воскрес из мертвых на третий день. Кроме там Сёка Сахара, там, если Сёка Сахару, его там повесили за его преступление. Причем там есть очень серьезные свидетельства, собранные японским правосудием, что он действительно злодей и убийца, и его за эти преступления повесили, и он остается мертвым, а не воскресал. Не говоря уже о том, что его нравственный облик, он никак не похож на Христа. Или там другие там сектантские лидеры, они же все как кончили. Либо они в тюрьму попали, либо они были убиты, либо они до сих пор где-то, как вот этот бывший милиционер Виссарион, который создал коммуну где-то в Сибири, и там более-менее тихо все живут. Но никто из них не был, никто из них не воскрес из мертвых для начала. И у нас нет никаких свидетельств о том, что они воскресали из мертвых. В центре проповеди апостолов стоит то, что учитель, который был распят, которого они видели мертвым, он воскрес из мертвых. И нам нужно обратиться к тому, оправдали ли это, как нам объяснить имеющиеся данные, имеющиеся свидетельства. Вот мы согласны со всем, вот все, кто исследует Новый Завет, в том числе неверующие люди, они согласны в отношении некоторых истин. Они согласны, что Иисус существовал как историческое лицо. В этом никто из специалистов не сомневается. Они согласны, что у Иисуса были ученики и апостолы. Они согласны, что Иисус был распят римлянами на кресте. И что после того, как он был распят, после его смерти, апостолы пошли проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых, что он есть спаситель, судья мира. Поэтому мы тут оказываемся перед необходимостью как-то эти данные интерпретировать. С чего апостолы взяли, что их учитель воскрес из мертвых? Откуда у них возникло настолько стойкое убеждение в этом, что они шли и проповедовали это, несмотря на преследование, муки и смерть, которым они подвергались? И у нас не очень много вариантов, тут остается. Либо это правда, либо нет. Если это неправда, то апостолы либо отдавали себе в этом отчет, либо нет. Если отдавали себе отчет, сознательно говорили неправду, то мы имеем дело с там, разными теориями заговора. То есть апостолы намеренно лгут. Теории заговора, они сейчас никто не придерживается всерьез, потому что ясно, что у них не было мотива. Не было мотива, но и заговор, он настолько прочен, насколько прочен самый слабый его элемент. Все быстро посыпалось. Остается вариант галлюцинации, или, как вежливо пишут неверующие исследователи, явлений. То есть, понимаете, явление там, воскресшего, и апостолы решили, что он воскрес. Но галлюцинация тоже не идет в качестве объяснения, потому что, во-первых, куда делось тело? Потому что, ну хорошо, людям примерещился Иисус, хорошо, они пошли, а гробницу убедили, что тело там уже и лежит. Да, потом в то время, в той культуре не было ничего удивительного, если вам являлись тени умерших. Призрак явиться из загробного мира мог запросто. Это было и у иудеев, и у эллинов. Считалось, что это вот такое бывает. Но это именно явление призрака из загробного мира. То есть, если вам в галлюцинации явился ваш умерший друг, Ну, призрак, да, из огромного мира бывает. Это не означает, что он воскрес из мертвых, что весь мир перевернулся. Апостолы настаивают на том, что Иисус воскрес из мертвых буквально телесно, физически. Они его видели, они за это готовы умереть. Вот, поэтому свидетельство об Иисусе, оно как раз является уникальным в этом отношении. То есть каких-то подобного же масштаба свидетельств мы просто не наблюдаем. Как возникло учение о мытарствах? Можно ли его отождествить с католическим чистилищем, как Александр Мень? Или это просто набор педагогических образов, о том, о чем мы ничего не знаем? Ну, чистилище – это другое. Чистилище – это место, где находятся уже спасенные души. То есть, если человек попал в чистилище, то добрый католик тут, конечно, возрадуется, при том, что чистилище – у Данте, у других средневековых авторов, это довольно неприятное место, там жарят, парят и кипятят, чтобы человека очистить от его грехов. Но если попал в чистилище, ты спасен. Ты уже однозначно не попадаешь в ад, ты уже однозначно на путь на небеса, но ну, какое-то время тебе еще нужно, так сказать, подвергнуть санобработке, чтобы тебя на небеса в итоге ввести. Но ты уже по дороге туда, несомненно. То есть, еще какое-то время в этом чистилище тут покипятишься, а потом тебя, когда ты будешь уже отбеленный, тебя вынут и пустят уже в рай. Но ты уже точно на пути в рай, ты уже точно не погиб. Мытарство там по-другому все описывается. То есть бедная душа исходит из тела. Тут к ней приходят бесы и говорят: ага, а вот, значит, все твои комменты в Фейсбуке. И вообще там все твои грехи. Там их 20 штук мытарств, на каждом мытарстве предъявляются определенные, значит, грехи. И душа со своей стороны предъявляет свои добрые дела или добрые дела своего отца духовного. И там, сопровождаемая ангелами, она, если у нее большой, такой положительный баланс добрых дел, она в итоге проскакивает. Но если не проскакивает, то не проскакивает. То есть ее участь никак не решена. Она может загреметь в ад среди самых мэтов. Только так. А само это повествование Матерска, ну, конечно, у меня вызывает сильные, сильные сомнения, потому что по мэтерцах преподобной Феодоры ни Феодора, ни ангелы, которые сопровождают, вообще не вспоминают Христа. Христос совершенно как-то отсутствует. Вот первое, что приходит в голову, когда речь идет там, о ее грехах, которые она покрывает там, какими-то своими добрыми делами, а как же Христос? Ну, Христос умер за грехи Феодора или нет? Вообще, вот что тут вообще эти черти делают? Есть очень хорошее высказывание у святого Иоанна Карпавского. Я читал его там, в сборнике «Добротолюбие для мирян». И звучит оно примерно так, что с угрозой и бранью нападает враг на душу, только что исшедшую из тела, являясь грозным обличителем в грехопадениях ее. Но можно видеть и то, как верная и боголюбивая душа, хотя и много уязвлена была грехами, не боится его нападений и угроз, но смело взывает против злого дьявола, говоря: «А тебе-то что за дело, чуждый Бог? А тебе-то что за дело, свешенный с неба и раб лукавый? Не имеешь ты над нами власти, власть над нами и над всем имеет Господь наш Иисус Христос. Ему же согрешили, ему и ответ дадим, имея ручательство спасения в нем, и милосердие его к нам, честный его крест. Ты же иди дальше от нас, окаянный, нет дела тебе до рабов Христовых». Таких дерзновенных слов души. Убежит, наконец, дьявол, раздирающий и спуская крик, в бессилии устоять против имени Христова. Душа же, сопровождаемая ангелами, продолжает путь в уготованное ей место. Вот это, я понимаю, соответствует Священному Писанию, когда действительно, какие еще бесы будут нас судить? Бесы нас не могут судить, это нет у них таких полномочий. Судить нас может только Христос. Христос нас искупил своей честной кровью. Наши грехи покрыты его честной кровью, ни в коем случае не нашими добрыми делами. Поэтому там тексты, в которых вроде повествуется о спасении души, но при этом Христос отсутствует напрочь, его искупительные деяния отсутствуют напрочь. Само имя Христово никак не призывается. Люди сами себя искупают от своих грехов своими собственными добрыми делами, но в лучшем случае еще сердечными заслугами там, своего духовного отца, меня вызывает как-то, ну, очень сильные сомнения. Я совершенно себе не знаю, как это учение о мытарствах согласовать с тем, что мы знаем из Священного Писания, с самой Благой Вестью. Максим пишет, что Бог не дает нам воспоминания о прошлых жизнях, как ребенку не дают шпаргалки. Бог дал вам информацию о учении буддизм. Понимаете, в чем дело? В учении буддизма нет Бога. Ну, пойдите еще в интернете, почитайте, ну, в самом деле. Буддизм – это не теистическая религия. Там просто Бога нет. Что касается того, что Бог или кто-то там нас лишает воспоминаний о прошлых жизнях, которые у нас были и за которые мы страдаем, честно говоря, я не вижу большого смысла в этой концепции. А в каком отношении жизнь, воспоминания о которой я полностью лишен, она моя? Понимаете, я не вижу, как тут снимается основная проблема реинкарнации. А что, собственно, реинкарнируется? Если реинкарнируется нечто, лишенное моей памяти, лишенное моего опыта, лишенное моего характера, лишённая моей личной идентичности, то в каком смысле, что именно реинкарнируется, в каком смысле это я? В каком смысле некий человек, который родится после моей смерти, не имея ни моей памяти, ни моего характера, ни моей личной идентичности, в каком смысле его можно называть мной? Что реинкарнируется-то? Станислав, религиозные нормы нравственности могут быть любыми, в том числе абсурдными, аморальными, также исторически себя изжившими. В этом смысле заповедь не варить козленка в молоке матери его ничуть не лучше пресловутого запрета на майонез. еще из Библии иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее мертвечину, пусть он ест ее или продай ее, ибо ты народ святой Господа Бога твоего. Или еще не ешьте живущих жвачку. Священное Писание, оно носит, откровение Священного Писания, оно носит поступательный характер. То есть, эта история спасения, она разворачивается, в ней есть свои этапы. И ветхозаветные заповеди, которые сейчас представляются нам бессмысленными, они имели свой смысл, они что-то означали. В частности, они имели тот смысл, что они отделяли Божий народ от язычников и препятствовали его ассимиляции. Потому что вот мы сейчас, мы не знаем точно, кто такие были филистимляне. Некоторые говорят, что это вообще были греки. Некоторые теряются в догадках, что это вообще был за народ такой. Сейчас вот хетты, там, у хеттов была крутейшая империя. И теперь мы, никто из нас не видел живого хетта. Ассирийцы кое-какие остались. Да, ассирийцы сейчас существуют как народ, но опять-таки вам трудно будет встретить на улице живого ассирийца. Но вот евреи — единственный народ, который сохранился. Все эти народы исчезли не потому, что даже их кто-то целенаправленно истреблял, а потому что они ассимилировались, они растворились. Среди нас живут их потомки, но эти потомки уже не помнят, что их предки принадлежали к этим народам. Потому что в истории постоянно происходит ассимиляция. Особенно быстро, конечно, ассимилируются народы, которые потерпели поражение, утратили свою государственность. Что с евреями происходило, значит, на протяжении их истории неоднократно. И вот закон, который ограничивает жизнь евреев, в том числе в плане принятия пищи, всякими суровыми ограничениями, он препятствовал ассимиляции. Потому что если ты там оказываешь, ну, как вот люди оказываются, там, иммигранты по чужой стране, ну, русские иммигранты, например, как Высоцкий пел, все иммигранты там второго поколения, у них сплошные недоразумения. То есть они уже утрачивают их, дети уже не знают языка, и их внуки уже абсолютно французы или американцы, или кто угодно еще. И любой народ, он в итоге ассимилируется. И вот чтобы евреи не ассимилировались, там выстраивается такая система запретов, которая ограждает евреев от тесного общения с иноверцами. И таким образом сохраняется этот уникальный народ с его уникальной верой в единого Бога. Поэтому все эти заповеди ветхозаветные, которые нам непонятны, они в свое время они играли абсолютно важную роль. Объясните, пожалуйста, в чем разница между искушением и соблазном, спрашивает Игорь. Ну, я думаю, это синонимы. То есть, собственно, это побуждение сделать что-то неправильное. Вот, допустим, я сталкиваюсь с ситуацией, когда я могу как-то, не знаю, нечестно заработать денег. Или я просто испытываю раздражение, мне хочется кого-то обругать. Это тоже соблазн. Ну, и то же самое, что искушение. Это когда я испытываю какое желание, порыв сделать что-то неправильное, я должен ему противиться. Если, Альберт, если в христианской литературе или в Библии информация рассказывали что-нибудь о Лазаре, другие воскресшие, о загробном мире, что там, ведь они были реально умершими. В Библии достаточно сдержанно говорится о загробном мире, и это понятно, потому что, ну, вот, трудно объяснить ребенку в утробе, как выглядит мир за пределами утробы. Загробный мир, он другой. Он совершенно по-другому выглядит. Люди, которые пережили околосмертный опыт, они говорят, что первое, что они могут об этом сообщить, это то, что они не могут адекватно описать свой опыт в словах. Ну и в самом деле у нас есть слова для описания вот этого мира, в котором мы живем. Загробный мир, он другой, и нам его будет описать очень трудно. Потом подробных описаний, собственно, нет. Мы только знаем, что пребывание после смерти, оно является невероятно радостным и утешительным для тех, кто умирает во Христе. Как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Поэтому умереть для христианина не страшно. Как апостол говорит, мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Вот участь людей, которые умерли в нераскаянии, увы, она гораздо менее утешительна. А вот каких-то подробностей, каких-то деталей мы в Библии не находим. Ну и, в общем-то, понятно, почему. Мы бы их не поняли просто. Мистер Фримен пишет, в Ветхом Завете Бог говорит, кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. В Новом Завете риторика меняется. Иисус говорит своим ученикам, если сподобитесь достичь Царства Небесного. То есть он дает понять, что повезет, так сказать, далеко не всем, даже среди тех, кто верит во Христа. В словах апостолов постоянно звучит идея о том, что венец достается лишь победителю, из чего создается впечатление, что Бог, ровно римский император, дарующий освобождение победившему в тяжелой схватке гладиатору. Проигравшие идут на корм львам. Это ложное впечатление? Или все-таки оно неспроста? Нет, это ложное впечатление. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Спасение – это подарок. Спасение приобретено для нас крестной жертвой Спасителя. Это не что-то такое, что мы приобретаем нашими делами и подвигами. Более того, оно является предварительным условием наших дел и подвигов, потому что вы не можете служить офицером, пока вам не присвоено офицерское звание. Вы не можете совершить каких-то подвигов на службе, пока вас на службу не приняли. И вот в христианской жизни, конечно, подвиг есть и должен быть, но он является следствием того, что Бог во Христе нас уже принял. Как апостол пишет, что мы были непокорные, несмысленные, заблудшие, рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по великой своей милости, бани и возрождения, обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. То есть мы были абсолютно негодными людьми, которые ничего не заслуживали, но Бог нас спас через Иисуса Христа, через Его крестную жертву. Поэтому спасение принадлежит всякому, кто полагается на Иисуса Христа с покаянием и верой. При этом путь христианской жизни есть путь подвига. Однако это подвиг, который совершается, потому что мы приняты Богом, а не для того, чтобы Бог нас принял. Те, кто трудится ради Господа, будут увенчаны, они получат награду, они будут прославлены Царством Божиим. Но и сама возможность совершать этот подвиг, и сила для того, чтобы его совершать, само желание его совершать, является Божьим даром. То есть христианство – это по спасению благодатью, это по спасению незаслуженной чистой Божьей милостью. Когда мы трудимся, мы совершаем подвиги, мы это делаем потому, что Бог нас принял на службу, не для того, чтобы нас принял. Знаете, есть старый советский анекдот про то, как человек пишет из тюрьмы, что у нас такая вообще комфортабельная тюрьма, у нас так вот, сидим в таких чудесных условиях, у нас даже плавательный бассейн есть. Мы прыгаем с вышки 3 метра и 9 метров. И говорят, что если мы будем себя хорошо вести, то в бассейн нальют воду. И вот спасение, оно, конечно, не предполагает, что вы сначала прыгаете, а потом вам в бассейн воду нальют. Но предполагает, что спасение совершено Господом Иисусом Христом, и вы принимаете его покаянием и верой, и после того, как Бог вас принял, после того, как вы уже сделались добрыми воинами Иисуса Христа, вы призваны к подвигу. То есть не спасение является наградой за подвиг, а подвиг является проявлением благодати Божией, проявлением спасения. Так. Если, Михаил, если есть рай и ад, что отрицают некоторые конфессии христианства, верующие лишь в день воскрешения, смысл воскресать, там бы оставались. Рай и ад теряют смысл при всеобщем воскресении. Мы наше представление по смерти черпаем из Священного Писания. В Священном Писании у нас есть рай и ад. И Это не, собственно, пребывание души вне тела, это не окончательное состояние, но оно в Библии есть. Мы читаем, например, в притче о богаче и Лазаре, что богач находится в аду, при этом его 5 братьев, они еще живы. Он там просит их предупредить, они еще живы. То есть это происходит до всеобщего воскресения точно. Мы читаем в Апокалипсисе, там души убиенных за Слово Божие взывают к Богу, доколе Владыка Святой Истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И, очевидно, это происходит до конца мира и всеобщего воскресения. В сцене преображения Господня мы видим, как Господу являются Моисей и Илия с ним беседуют. То есть Моисей и Илия, они где-то пребывают все это время. Они являются-то откуда-то. Мы читаем, как апостол Павел говорит, «Желаю разрешиться быть со Христом, это несравненно лучше». То есть непосредственно после смерти он ожидает, что он окажется со Христом. Христос говорит разбойнику богоразумному, «Ныне же будешь со мной в раю». То есть не только после всеобщего воскресения, но прямо ныне же будешь. Апостол Павел говорит, знаю человека, который в теле или вне тела был восхищен на небеса. То есть апостол предполагает, что можно быть восхищенным на небеса вне тела. Таким образом, в Библии есть достаточно указаний на то, что в промежутке между нашей смертью и всеобщим воскресением мы продолжаем существовать как самосознающие личности. Мы утешаемся либо страдаем, смотря, значит, там, где мы оказались. И в конечном итоге происходит воскресение мертвых, да. То есть это не окончательное состояние. Какой смысл? Ну вот, Бог нас так создал. Мы, собственно, опираемся в этом отношении на Священное Писание, что мы проживаем какое-то время в промежутке между смертью нашей личной и всеобщим воскресением вне тела. Станислав, отношение древних иудеев к свинье, на первый взгляд, отличалось двусмысленностью. Им было запрещено употреблять свинину в пищу, убивать свиней по любой причине, принцип нечистоты, принцип ее святости. Но оказывается, что из этих двух представлений только представление о свине как о священном животном объясняет одновременное бытование обоих противоречивых предписаний. Евреи поклонялись свиньям, мышам, ну, знаете, честно говоря, мне такое построение кажется достаточно фантастическим. Владимир Иванович, вы путаете буддизм либо с индуизмом, либо сложными учениями буддизма. Что реинкарнирует? Реинкарнирует сознание. Простите, ну тогда что вы называете словом сознание? Сознание – это что-то лишенное самопонимания, то есть я себе не отдаю отчета в том, что я реинкарнирую, лишенная памяти, лишенная характера, лишенная моих личных связей. Что вы тогда называете словом «сознание»? Вот слово «сознание» какой смысл имеет в вашей системе взглядов? Потому что я как-то вообще не понимаю, а что вы вообще тогда называете словом «сознание»? Если это что-то, лишенное памяти, личного характера и, главное, личного самосознания. Машах, Тора запрещает верить во всякие глупости, даже если кто-то будет показывать фокусы. Тора запрещает ему верить, если он противоречит Торе. Понятно, что утопающий хватается за соломинку, человек склонен верить на основании эмоциональных доводов, а не разумных. Вы не открыты к истине, а только используете свой ум для доказательства своей концепции. Христианство сделано на коленке, в христианстве считается, что просто поверь, будет тебе хорошо. Ну, смотрите, Тора, Священное Писание Ветхого Завета, как мы его христиане называем, оно содержит ряд пророчеств, которые невозможно отнести кому-то еще, кроме как Христу. Ну, смотрите, там 53 глава Исаии. Вот некий безгрешный раб Божий, который страдает за грехи народа. Кто это может быть? Это не Израиль, потому что про Израиль много раз говорится, что он, как и прочие народы, грешен. И никто не говорит о том, что страдание Израиля носит искупительный характер. Не говорится о том, что народы будут приносить свои богатства в Иерусалим. И они ровно это и делают. Вот это пророчество, которое исполнилось абсолютно буквально, но оно исполнилось буквально благодаря Иисусу Христу.
потому что вот эти народы, которые приходят на поклонение в Иерусалим, это христианские паломники. То есть если Тора принимает Тору, Тора нам указывает на Иисуса Христа. Валентин, Бога в буддизме признают. Создатель называет его Брахманом, Дипанкарой или Абсолютом. Будду можно назвать лучшим Богом в буддизме из-за того, что в махаянском буддизме Будда описывается как вечное, всезнающее, трансцендентное существо. Читаем тексты Махаяны, Садхарму, Амитхаму. Вы знаете, вот вся информация, которая у меня есть о буддизме до сих пор, вот то, что читал, то, что лекции слушал, она все-таки про то, что буддизм – это не теистическая картина мира, и ряд буддийских мыслителей, в частности, Нагарджуна, вообще старались доказать логически, что Бога не существует. Ну, а это полемизировали с мусульманами, в частности, и стремились доказать, что Бога не существует. Игорь, как с точки зрения православия, христианства вести себя в мужском коллективе, если пытаются тебя задирать? Допустимо ли применить физическую силу?
Вы знаете, прежде всего, надо стремиться не играть в эти игры, что я не стремлюсь ни над кем доминировать и не играю в эти обезьяньи игры. Понимаете, в стае обезьян там есть вожак и есть дальше там по цепочке под самые забитые обезьяны, которые эти там играют. И вот в эти обезьяньи игры играть не надо. При физической угрозе, я думаю, значит, отбиваться можно. Но главное не участвовать в этих всех обезьяньих играх. Обращаться со всеми людьми с одинаковым уважением. Не вестись на какие-то попытки спровоцировать конфликт. Человек, который держится с достоинством, который не реагирует на попытки его оскорбить, который все время ведет себя вежливо, понимаете, он ломает эту логику конфликта. Понимаете, от человека, когда на словесное оскорбление ожидают двух реакций. Либо он поджимает хвост, либо он лезет в драку. А если он не делает ни того, ни другого, ведет себя спокойно и с достоинством, и спокойно, с уважением, без ругани общается с другим человеком, это разрушает очень часто весь этот, вот всю эту игру, в которую мы принципиально не играем. А так, ну, если, понимаете, если это такого рода мужской коллектив, где вот такие нравы, где люди постоянно друг друга задирают, ну, если вы можете уйти из этого коллектива, вам стоит подумать, вообще-то он нужен. Нужно вам в нем оставаться или нет. Игнат, вы не признаете буддизм, ислам и иудаизм не признают Иисуса Богом. Кто после этого вас и ваши сказки будет слушать? Вы сектанты нетерпимые, не способны слушать иное мнение, а тоже буддист может запросто посещать церковь и верить в Бога. Вы смешиваете две вещи. Нетерпимость – это когда человек не может, не хочет жить в мире с людьми других убеждений. Это грех. А вот приверженность истине – это несколько другое. И, понимаете, буддист может запросто посещать церковь. Ну, это сомнительно очень буддист. Я вот читал книжку Далай-ламы. Далай-лама спокойно объясняет, что буддизм и христианство – это все-таки сильно разные доктрины, с сильно разными практиками, которые направлены к сильно разным целям. Я, кстати, проникся уважением к Далай-ламе после этого, что ну, человек не лукавый, по крайней мере, не пытается вам что-то продать. И какой смысл посещать церковь, если вы не верите, если вы не разделяете веру в церковь? Ну, смысл? Ну, зачем? Я не являюсь буддистом, я не разделяю представления буддистов, я не пойду в датсан. Потому что это было бы ну, нечестно с моей стороны. Я бы делал вид, что я единоверец этих людей, а на самом деле была бы неправ. Какой был бы в этом смысл? Действительно, или Бог существует, Он воплотился в Иисусе Христе, и нам даровано вечное спасение в том плане, что нам дарована жизнь вечная и блаженная, мы никуда не реинкарнируемся, мы продолжаем существовать, мы продолжаем помнить себя. Либо там существует реинкарнация. Это две несовместимые концепции. Вы не можете одновременно быть искренне приверженным двум несовместимым концепциям. Это не вопрос нетерпимости, опять-таки. Понимаете? А терпимость — это способность мирно, дружелюбно общаться с людьми, с которыми вы не согласны. А способность понимать, что есть концепции, которые между собой несовместимы, это не вопрос, это не имеет отношения к нетерпимости. Тот же Далай-Лама, он спокойно себе пишет, что да, вот буддийские и христианские концепции несовместимы. Я совершенно не считаю, что он человек нетерпим. Наоборот, я ему радуюсь, что он человек честный, что не лукавит в этом вопросе. И абсолютно никакой нетерпимости в этом его поведении нету. Андрей, по какой причине христианство выступает против однополых браков? Есть ли этому какое-то объяснение, кроме простого следования заповедям Библии? Как вам сказать? За идеей, что однополое сожительство можно назвать браком, стоит определенная идеология. Эта идеология, она несовместима не только с христианством, она несовместима со здравым смыслом, потому что брак – это явление, относящееся к человеческой природе. Брак не установлен религией, брак не установлен государством. В любой культуре, во всех человеческих культурах существует такое явление, как брак. Независимо от религии, независимо от культуры, независимо от национальности, независимо от государства, люди, мужчины и женщины, живут вместе, производят на свет детей, их совместно воспитывают. Это называется брак. А в конце 20 века появляется некое идеологическое движение, которое говорит, а давайте мы это все развалим, и давайте мы будем браком называть нечто совершенно другое. Абсолютно другое явление, там, когда два лица одного пола живут вместе. И вот дело даже не только в христианстве, а дело напротив в том, что есть некая воинствующая идеология, которая выступает против очевидности, против здравого смысла. Это, знаете, как с большевизмом. Конечно же, христиане были против большевиков, потому что большевики были яростными, воинствующими атеистами. Но если вы против большевиков, это же не обязательно значит, что вы христиане. Но точно так же против признания однополых сожительств с браками выступают не только христиане. Можно выступать просто с позиции элементарного здравого смысла. Ну и дальше, если государство признает брак однополым, понимаете, признание однополого брака – это же признание за всеми обязательства признавать брак однополым. И это означает поражение в правах всех остальных. Вот то, что мы сейчас уже видим, уже принудительная ЛГБТ-индоктринация в школах. В общем, собственно, ЛГБТ – это тоталитарная идеология, как марксизм-ленинизм. Со своими особенностями, ну, как марксизм-ленинизм, который претендует на статус обязательным. И проблема тут даже не только в том, что она противоречит Библии, хотя, конечно же, 100% противоречит. Проблема в том, что это идеология, которая неизбежно уничтожает свободу слова, свободу вероисповедания, свободу научного исследования и принимает при этом все более и более радикальные формы. Вот некоторое время назад известная писательница Джоан Роулинг, которая сама абсолютно либеральных взглядов человека, никак нельзя назвать религиозным консерватором, но она там выступила против эксцессов трансгендеризма, сказала, что, может быть, девочек-подростков их не надо так поспешно резать и пытаться переделать мальчиков, может, они нуждаются просто в психиатрической помощи. И на нее там был такой накат очень мощный в итоге. То есть разговор об однополых браках – это часть тоталитарной идеологии, которой мы должны противиться и во имя Библии, и во имя здравого смысла. Павел пишет, где привет из того света, что христианам там хорошо и сладко. Простите, а почему они должны быть? Ну, есть такие частные откровения, когда люди говорят, что им там их собратья-монахи или еще кто-то им являлся с того света. Но нам достаточно Библии.
Виктор, почему православные СМИ в России так активно интересуются политикой, в том числе внешней? С тем, что касается этой временной жизни, как будто и не идти через несколько десятков лет на небо. Нет ли в этом сильной вовлеченности в земные дела? Ну, православные христиане могут иметь разные политические позиции, поэтому тут нет, как вам сказать, православным это не запрещено. Такое дело, что нужно понимать, что политическая позиция и вероисповедные, они все-таки немножко разные, немножко в разных плоскостях находятся. То есть бывают православные христиане разных достаточно политических воззрений. Женя, почему именно обезьяне, ставшие человеком, досталась участь познать божественное в мире? Ну, наверное, потому что коты были слишком гордые. Вот, они через свою гордыню и лишились такой возможности, а обезьяна, она такая более скромное животное, без больших претензий, она, значит, поэтому ее избрали. Если откровение Бога носит поступательный характер, значит, предписание не варить козленка в молоке матери имеет смысл. Какой? Поддержание обособленности, вы сами пишут дальше. Собственно, мы говорили уже об этом, что смысл этих заветных запретов, в частности, в ограждении Божьего народа от смешения с язычниками. А мусульмане и иудеи считают, что истина на их стороне, буддисты верят в Бога-творца, вот в чем смысл, вам 100 раз объясняли. Ну, простите, но вот еще раз вам скажу, что то, что я знаю о буддизме, говорит о том, что буддизм – это не теистическая религия, в Бога-творца буддисты не верят. Вот. А что касается мусульман и иудеев, считаю, что истина на их стороне, что же, я вас увещеваю рассмотреть аргументы сторон. Речь идет о действительно важном вопросе о том, что есть истина, как нам обрести вечное спасение. И тут следует не отмахиваться от этого важного вопроса, а исследовать аргументы сторон. Встречаются однажды христианин, мусульманин, буддист, кришнаит, они сидят вместе в кафе, вместе смеются, общаются, веселятся, внимают друг друга. Вот что происходит с людьми, если они не идиоты. Ну, и что? Да без проблем. Вы можете нормально общаться с иноверцем, из этого никак не следует, что ваши веры одинаковы. Понимаете? Религия имеет определенное утверждение реальности. Мы, христиане, утверждаем, что Бог воплотился в Иисусе Христе, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых, что мы обретаем вечное спасение через покаяние и веру в Иисуса Христа. Адепты других религий так не считают. Кто-то из нас ошибается. Мы не можем быть правы одновременно. Мы так или иначе делаем выбор в этой жизни. И этот выбор имеет значение. Он имеет огромные последствия для всех нас. Поэтому тут часто в миру люди путают терпимость и мировоззренческую индифферентность. Терпимость – это когда вы понимаете, что другие люди придерживаются других взглядов, эти взгляды ошибочны, но вы хотите с ними жить в мире, в одном обществе, как апостол говорит, если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми людьми. Когда вы прекрасно себе даете отчет, что, ну да, вот ваш ближний в религиозном отношении заблуждается. Но он ваш ближний, вам заповедано его любить, вы с ним живете в одном обществе. А вместо этого часто предлагают какую-то мировоззренческую индифферентность, когда надо заявить, что все религии учат одному и тому же, хотя это абсолютно явно не так. Как только вы попытаетесь как-то углубиться и понять, чему же все-таки учат разные религии, вы немедленно обнаруживаете, что они учат разным вещам, что есть серьезное очень пересечение в области этики. Да, вот в отношении нравственности традиционные религии очень сильно пересекаются. Не на 100%, но сильно. В отношении вероучения мы расходимся очень заметно, очень сильно, и поэтому надо выяснить, кто из нас прав, где находится истина. Но время мое подошло уже к концу, нам уже пора прощаться. До свидания, спасибо вам за ваши вопросы и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.